Особое мнение.
Здравствуйте, в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Программа «Особое мнение». В студии Александр Ставенко и Максим Костиков.
Добрый день.
И это особое мнение для президента Фонда защиты гласности Алексея Кирилловича Симонова и главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Андреевича Муратова. Добрый день, коллеги.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я хочу напомнить, что, как обычно, мы работаем в прямом эфире. У радиослушателей есть возможность присоединиться к нашему разговору. Для этого необходимо позвонить в студию по телефону 56-73-72. Еще раз, телефон 56-73-72. Также вопросы и мнения можно оставлять на сайте Псковской ленты новостей. Мы посмотрим наиболее содержательные, интересные, зададим нашим гостям. Я должен сказать о том, что наши гости приехали сегодня в Псков для участия, в том числе в круглом столе, посвященном вопросам свободы слова, положению дел в журналистском сообществе города Пскова. Только что эта встреча в пресс-центре Псковской ленты новостей завершилась. Еще участники там обсуждают уже в более...
Вопросы журналистской солидарности.
Да, в более узком кругу. Ну, а мы вот поднялись на 9-й этаж здание на Петровской 51, студию «Эхо Москвы» в Пскове, и начинаем этот разговор. И я хотел бы с самого начала поинтересоваться вот чем. Наверняка вы достаточно часто участвуете в таких круглых столах, дискуссиях, в том числе с региональными журналистами. Понятно, почему такие встречи очень интересуют людей на местах, да, когда к ним приезжают руководители Фонда защиты гласности, журналисты, которые работают в федеральном центре, возглавляют крупные издания. А вы для себя какую пользу от таких встреч находите? Вот, например, сегодняшняя встреча, чем была вам интересна, что вы почерпнули?
И такой ли вы ее ожидали?
Ну, я никакой ее не ожидал, потому что на самом деле я такие вещи стараюсь не планировать. А вынес я из него, надо сказать, довольно любопытные впечатления, которые надо еще сильно обдумать. Потому что на самом деле у меня было ощущение, что 2 часа пошли только на разогрев. Ваши еще только-только начали всерьез обдумывать то, о чем мы с ними пытались говорить. И если бы это еще 2 часа продолжалось, а мы бы не ушли рассказывать об этом «Эху Москвы», то, может быть, мы бы до чего-то и договорились. То есть, на самом деле, как бы сказать, мы стояли на первой стадии разговора, когда еще только обозначили позиции. Надо сказать, что солидарных позиций нашлось не так много. Мы довольно быстро выяснили, что люди придерживаются разных точек зрения. Мы пока не говорили, по большому счету, о единстве взглядов на профессию, даже не успели об этом сказать, а это, между тем, основа солидарности и так далее. Там много, на самом деле, очень непростых вещей, которые надо обсуждать. И такое ощущение, что псковские журналисты не имеют возможности это обсуждать друг с другом, и только наш приезд подтолкнул их к тому, чтобы собраться вместе.
Так и есть. Дмитрий, ваше мнение?
Мне понравились люди, которые собрались. И мне действительно понравилась последняя часть разговора, не когда приглашенные гости говорили, а когда зашел разговор о профессии. И стало понятно, что для меня очень важная вещь, что внутри огосударственных СМИ или СМИ, которые входят там, в единый холдинг области псковские, или те СМИ, которые дотируются из областного бюджета через различные формы, но и внутри этих СМИ журналисты пытаются найти себе функции, которые позволяют им обслуживать не только тех, кто дает деньги, но и тех, кто читает эти издания. И это, конечно, безусловный конфликт, потому что ведь в первую очередь необходимо, как мы понимаем, обслуживать тех, кто дает возможность... Музыку. Да я не люблю эту поговорку просто, mm-hmm. Максим. Вот это, кто платит, тот заказывает. Ну, просто, правда, не люблю эту поговорку. Я обычно плачу в ресторане, чтобы шансон не пели, чтобы не пели. Да, и часто и журналистам платят, чтобы не...
Чтобы не писали.
Чтобы не пели. Да. Но меня очень радует, что на самом деле внутри вот этой истории, когда у тебя есть финансовый государственный менеджмент, люди пытаются найти для себя... безусловно, какую-то нишу для того, чтобы выполнять функции своей профессии. Вот это для меня было самым интересным сегодня.
А вот вы как считаете, если этот менеджмент государственный профессионален, не глуп и понимает, что лучше выстроить разумную информационную политику, чем давить, да, или чем всех строить под одну гребенку. В этой ситуации возможен компромисс?
Я не встречал. Честно говоря, не встречал компромисса, потому что, вы знаете, всегда заказчик диктует определенные технические параметры, требования по своему заданию, которые необходимо выполнить. Но это как в госзакупках. Ты и хотел бы предложить свои услуги, но твои параметры, например, не соответствуют тому, чего ожидает заказчик. Я таких ситуаций, когда, вот знаете, владелец «Нью-Йорк Таймс», семья Сутельбергов, никогда в жизни не вмешивались в редакционную политику издания «Нью-Йорк Таймс». У нас до недавнего времени активно с нами работал наш акционер Александр Евгеньевич Лебедев. За 9 лет не было ни одного телефонного звонка или вмешательства в редакционную политику. Таких случаев можно пересчитать, к сожалению, на пальцах. В том же «Нью-Йорк Таймс» я не так давно был в гостях. Знаете, у них этажи разного цвета, Максим. Вот на одном из этажей сидят люди, которые зарабатывают в газете деньги, связаны с рекламодателями, они связаны с хозяевами холдинга, они связаны с акционерами, они связаны с владельцами газеты. А на другом этаже сидят журналисты. Это этажи разного цвета. Вот люди одного цвета не могут попасть к людям другого цвета, чтобы бизнесмен пришел к журналисту и сказал ему, не надо писать про то, что сын Ротенбергов теперь будет взимать плату с дальнобойщиков, поскольку мы партнерствуем там с его отцом. Это невозможно, потому что есть
железная... Я представляю, как это в США, я видел, да. Я хочу понять, почему стена. Это не получается в России.
У нас не получается.
Ни в государственных, ни в частных СМИ.
Видите, у нас местная власть всегда считает, что деньги, которыми она распоряжается, это ее деньги, а не те деньги, которые являются, собственно говоря, бюджетом. Знаете, я скажу слово, народными деньгами.
Но не обязательно государственная власть. У нас же и частный бизнес, которому тоже нужно получить подряды, договориться. Согласен. Если у него есть газетенка, почему бы ее сюда вот же не подложить?
Вот, Максим, понимаете, у денег, которые финансируются медиа, которыми финансируется искусство, которыми финансируется кино, театр, эти деньги должны быть безусловными. То есть эти деньги должны даваться творцам, художникам, медиа. Они должны даваться за то, чтобы они выполняли свою миссию. Как ценность. То есть я поддерживаю ценность. Есть основополагающие ценности. Право на жизнь, право на свободу слова, право на... Все. Ты не можешь ничего от этого требовать. Это идеалистичная точка зрения, но я знаю и таких владельцев, и таких владельцев медиа. Невозможно вмешаться, например, в редакционную политику газеты «Ведомости». Невозможно. Потому что там редакционную политику определяет Татьяна Геннадьевна Лысова, главный редактор, и все. Попробуйте вмешаться, несмотря на высокий процент акций, в вашу головную компанию. Я имею в виду Лешу, моего и Алексея Кирилловича товарища, моего друга Лешу Венедиктова. Попробуйте вмешаться в его редакционную политику. Только Венедиктов, Королева, Варфоломеев, Бутман, Фельгенгауэр, то есть вот этот синклит главного редактора и заместитель, извините, если кого-то забыл. Я знаю, что у них был генеральный директор, который пытался вмешаться в редакционную политику, регулируя количество туалетной бумаги на 14 этаже «Эхо Москвы» в московском офисе, желая на этом сэкономить. Кто-то из остроумных ваших коллег, Максим, посчитал, что тогда на гости придется 5 сантиметров, значит, этого волшебного изделия. Так вот, нельзя вмешаться. Нельзя вмешаться. Значит, надо выстраивать правила. Значит, должно быть соглашение. У нас на берегу было написано соглашение, что газета всегда акционерам дает право высказаться, если они не согласны, но акционеры никогда не имеют права влиять на редакционную политику. Напишите соглашение. Это не так тяжело. Что требует администрация, а на что имеет право редакция? Пускай это будет только публичным. Пускай придут к вам сюда в эфир. Александр, который сегодня представлял государственный...
Александр Юрьевич Машкарин, да.
Машкарин представлял государственный
холдинг. Начальник управления по информационной политике. Придут
редакторы газет, сядут здесь, я готов накрыть здесь поляну, просто присутствую при эксперименте, и скажут. Итак, мы заявляем договор публичной оферты. Он заключается в том, что мы вам платим вот на это деньги, за эти материалы там сверху написано, оплачено из бюджета, или вы представляете точку зрения, которая отмечена, точка зрения областной администрации, ее надо обязательно доводить. А как без сотрудничества с властью? Это же невозможно. Бродский уже закрыл этот вопрос, надо ли сотрудничать с властью. Идешь в булочную, уже сотрудничаешь, сказал он.
Несомненно.
Ну,
в частности, мои
только
коллеги...
Только они должны быть в рамки введены и определены.
Когда публикуют материал, они публикуют со ссылкой, что эта информация предоставлена пресс-службой, если они берут ее с официального сайта.
Мы... Максим, мы с вами все понимаем?
Да.
Или мы сейчас
да,
будем мы в гляделки понимаем, играть?
Да.
И,
да? Да.
Ну, а что так?
У меня вопрос к Александру Кирилловичу. Вот, Александр Кириллович, я помню, что эмблема, логотип Фонда защиты глаз, Фонда защиты гласности, это черепашка, которая ползет к свободе слова.
Да.
Да. Вот вам не кажется, что за последние лет 20, пока существует фонд, эта черепашка, она, может быть, и ползет, но вот по факту мы оказались еще дальше от свободы слова, чем были в начале создания фонда. Вот наше общественное развитие, оно показало, что за истекший промежуток времени существования фонда мы оказались значительно дальше. Или она ползет в другую сторону, или это просто оптическая иллюзия. Но вот значит, как вы сегодня оцениваете ситуацию?
Я оцениваю ситуацию со свободой слова очень, я бы сказал, на низком уровне. Я считаю, что в принципе свобода слова состоит по крайней мере из двух компонентов. Из гласности и слышности. Значит, гласность в принципе существует. Со слышностью большие проблемы. Вот мы сегодня, в частности, Муратов рассказывал о том, как добивается слышности его газета. Он, добиваются они время от времени, добиваются слышности, но ведь в большинстве случаев этого сделать не удается. Быть услышанным – это на самом деле, может быть, даже более важная сегодня проблема, чем иметь возможность прокричать. Но возможность прокричать, тем не менее, она пока существует. Так что с гласностью в этом смысле, может быть, и совсем не так, не стало слишком плохо, просто мест, где прокричать можно, стало меньше. Значит, закрылись. На Манежной площади, откуда мы начинали кричать в свое время, и где я был одним из организаторов митинга «Закрытый взгляд под открытым небом» в 89-м году. Или в 90-м? В 90-м году. В 90-м году, значит, когда было более миллиона человек там, и диги, световые приборы я привозил с Мосфильма. Я еще работал, значит, тогда на Мосфильме. Вот, значит, ну, даже на этом митинге было разделение на гласность и слышность, потому что те, кого мы защищали, на митинге не выступали. Они договорились, что у них еще есть возможность договориться с властью, и поэтому ни один из пяти журналистов «Взгляда» на этот митинг, на трибуну, состоявшую из четырех поставленных в стык грузовиков, не взошел. Так что, на самом деле, я понимал, на что иду, и на самом деле и вопрос с черепахой возник не в первую, не с самого начала. Начиналось вообще совсем с другого. Был такой философ Самуэль Джонсон, который сказал, каждый человек имеет право высказать то, что он считает правдой. Затем добавил, каждый другой человек имеет право дать ему за это по морде. Значит, вот это был первый
лозунг
фонда.
Удачное высказывание для председателя фонда защиты.
Да, потом был второй. Второй мне очень нравился. Мы его взяли из Ганса Христиана Андерсена, из нового платья короля. Значит, гласность – это возможность выкрикнуть из толпы, что король голый. А свобода слова – это возможность сказать об этом королю до его выхода на площадь. Вот, значит, но выяснилось, что большое количество мальчишек, выкрикающих из толпы, что король голый, делают это не по своей инициативе и не потому, что он действительно голый, а потому, что их для этого наняла другая династия.
Понятно.
Соперничающий король. Пришлось отменить этот лозунг, и тогда возник уже третий лозунг. Гласность – это черепаха, ползущая к свободе слова. Значит, я доволен движением черепахи. Черепаха сама по себе ползет. Другой разговор, что Земля крутится не в ту сторону.
Отличный ответ, спасибо.
Ясно. Это радио «Эхо Москвы» в Пскове, программа «Особое мнение». У нас в гостях президент фонда защиты гласности Алексей Симонов и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Алексей Кириллович, у меня вопрос в продолжении и ваших слов, и той темы, о которой говорил Дмитрий Андреевич. попытки вмешательства в редакционную mm-hmm. политику. Я уже на круглом столе напоминал о той ситуации непростой для редакции «Псковской ленты новостей», которая сложилась несколько лет назад, когда была такая предпринята попытка, да, и благодарил вас, в вашем лице весь фонд защиты гласности, за то, что откликнулись тогда, помогли. Ну и, в общем, как-то совместными усилиями мы достаточно сложный момент преодолели. Я, кстати, забыл напомнить телефон 56-73-72. Слушатели могут звонить, присоединяться к нашему разговору. Так вот, вспоминая ту историю, еще раз хотел бы выразить вам благодарность и спросить вот о чем. Насколько часто из регионов идут такие прямые вот сигналы от представителей редакции, да, и с чем это связано? Это...
Ну, 3-4 обращения в неделю, на самом деле.
И вот в основном, если вот как-то какие-то тенденции отмечать, с чем обращаются?
Значит, главные проблемы несколько. Первая проблема – доступ к информации. Задержка этого доступа, отсутствие проблемы аккредитации, которая так и не оказалась нерешенной. И, к сожалению, правда, я вдруг неожиданно обнаружил, что иногда причиной такого обращения является попытка надуть щеки. В общем, даже не реальная ситуация, а попытка надуть щеки. Вот про нас и в Москве беспокоятся. Вот я только что получил из Хакасии одно обращение, значит, мы им написали, говорит, ребята, давайте обращаться в суд, мы вам поможем обратиться в суд, мы вам дадим формулу, то, сё, пятое, десятое, а ответа нету. А им это неинтересно. Им важно, чтобы они прозвучали.
Да, чтобы на сайте появилось
упоминание. Значит, да, на сайте, да, ля-ля, тополя. Так что по-всякому бывает. Поэтому время от времени работаем. Я ведь вам снова предложил вариант, когда у вас ссылаются кто-то на то, что они не могут вам ответить, потому что начальство у них находится не здесь, а в Москве, и спросить разрешение на ответ, они не могут отсюда им далеко звонить. Значит, я вам предложил же фразу, давайте мы сделаем за вас эту самую штуку, если вы нас серьезно, так сказать, серьезно обеспечите серьезной информацией, мы с удовольствием, в том числе и военное министерство, никакой проблемы я не вижу. Значит, законы все-таки пока официально действуют якобы для всех. И хотя мы точно знаем, что они не всегда действуют для всех, не всегда действуют даже для тех, для кого они написаны, и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, мы не обязаны это знать.
Да, и помочь готовы.
Да, и готовы.
Ну, я думаю, мы обязательно помочь. Постараемся и при необходимости будем прибегать и
давайте,
к вашей
давайте,
помощи.
Давайте, давайте, угу.
А мне подсказывают, что у нас первый звонок. Давайте послушаем нашего радиослушателя. Угу. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Я хотел господину Муратову сказать большое спасибо. Я почитываю
оденьте
его
наушники.
Вот. Она, кстати, выписывает ее только одна библиотека в Пскове. Я даже не хочу говорить, какая, а то могут просто запретить ей это. Вот. Но, тем не менее, читают люди, даже те, которые, в общем-то, в коммунистических взглядах постоянно. Вот. То есть большое вам за это спасибо. И тут я, кстати, вот буквально вот хотел ваше впечатление о нашей провинции узнать. Вот тут я запускную книжку несколько классиков. Вот как ваше отношение к таким фразам? В России центр на периферии. Или в провинции с удовольствием спорят о том, чего не знают. Самые несносные люди – это провинциальные знаменитости. Как вы считаете, ну, ваше отношение к этим фразам?
Такой несколько вопросов не по теме нашей дискуссии.
Спасибо за добрые слова в адрес газеты. У нас сейчас аудитория, ну, во всяком случае, мы чувствуем это по Москве и Санкт-Петербургу, молодеет, особенно интернет-аудитория, там где-то у нас 250-220 тысяч уникальных посетителей в день, это очень хорошая аудитория, в основном это люди, которые бумагу уже не очень читают, а начинают они читать бумагу, когда им исполняется 35, у каждого в руках должен быть как бы свой личный экземпляр, а не обобществленный мир интернета. То, что касается вашего вопроса, знаете, я не хочу вот кокетничать, отвечать на него, но он как-то вот для меня абсолютно, мы живем в одной стране. То, что Москва – это цех для работы, ну, мы там работаем. Мы с Алексеем Кирилловичем все время бываем, ну, где только не бываем. Мы, правда, мы живем в стране, а не в Москве. И это очень важно, и очень важно, что на самом деле это хорошая страна, это страна с очень хорошими людьми. У нас очень часто, по выражению Пелевина, энергия солнца превращается в горе народное, но тем не менее я вот вижу и горжусь просто теми людьми, с которыми постоянно встречаюсь. То на ледоколе, который идет на Северный полюс, то сегодня в Пскове, то значит, совсем недавно в Питере, в Медвежьегорске, на Соловках. Встречаешь людей с потрясающими светлыми умными взглядами. Ведь у нас же на самом деле когда-то элита в стране была уничтожена. Знаете, там в Карелии есть такое местечко, где были убиты фактически вся русская элита. В 1937 году 8600 человек в ямах, значит, было похоронено, расстреляно чекистами. И с тех пор вот эти люди, которые остались жить по лагерям, остались жить в заброшенных поселках, осваивать там Норильский никель, строить плотины. Это же разъехавшаяся столица. И она осталась, и проросла эта новая элита, проросла по стране. И вот поскольку я так понял, наверное, немножко ваши взгляды, наверное, я скажу сейчас не впопад, но вот мы недавно с Алексеем Кирилловичем 3 дня назад были у Вячеслава Володина, который является одним из двигателей того, чтобы наконец-то у нас в Москве был установлен памятник жертвам политических репрессий. То есть людям, которых мы потеряли в то время, которые могли вырастить другую, иную, может быть, более продвинутую страну, но были уничтожены. Я считаю, что в каждом городе и наши коллеги по радиостанциям и газетчики должны очень здорово в это дело врубиться и помочь закончить процесс десталинизации нашей страны, чтобы больше не повторилось насильственное убийство тех людей, которые могли дать стране пользу, а лежат в ямах, чтобы не повторился никогда подобный механизм обновления и ротации элит, как было написано в одном дурном учебнике истории. Извините, если не по теме.
Спасибо.
Да, ясно. Я думаю, мы вернемся к той теме, о которой шла речь до звонка нашего радиослушателя. Алексей Кириллович, продолжая тему черепашки с эмблемой вашего фонда, вот можете ли вы выделить какие-то этапы вот в этой истории сворачивания гласности, свободы слова в нашей стране? И, на ваш взгляд, на каком этапе вот сейчас мы находимся?
Да, значит, первый этап был бешенство правды матки. Это 90-е годы.
Так, которые принято называть лихими 90-ми в том значении.
Да, значит, но дело заключается в следующем. В журналистику, или вернее, к средствам массовой информации, которые неожиданно стали печатать разные мнения, рвануло огромное количество интеллигенции, людей, которые было что сказать, и которые совершенно не думали о форме. Они и вообще понятие этики забыли тогда совершенно, и журналистика взорвалась, и темы, и исследования, и расследования, и истории, и компроматы, и архивы, и все это вместе бурлило, кипело. Вот я же говорю, это было бешенство правды матки. К 2000 году журналистика сама от этого в известной степени устала, и поэтому попытка наезда на нее с новой, пришедшей в 2000 году, новой властью, она в 2001 году уже, еще, в общем, сопротивлялась. Давайте вспомним, что когда начали наезжать на НТВ, то да. Проблемы, как говорится, были у всех, и это была общая проблема. Я помню, как я лично распространял 5000 открыток, на которых было написано «Я люблю НТВ», и это было «Москва, Кремль, Путину». И 5000 у меня просто, как говорится, не я один его распространял, но, как говорится, они разошлись в мгновение ока.
Да, не только эти 5000, была брошюрка, там да, они уничтожают НТВ.
И здесь, в Пскове, я могу сказать, что журналисты подписывали воззвание в защиту НТВ, многие подписывались, даже уже издания, которых сейчас на ней не существует.
Бесполезность этих акций очень сильно повлияла на психологию. Дальше было и, к сожалению, мы на сегодняшний день, посмотрите, как трудно дается информация, хотя на сегодняшний день в городе Томске происходит ровно то же самое. Последняя независимая коммерческая телекомпания «Томск-2» уничтожается. Она уже выкинута из эфира и практически может работать только... Возникла она в 91-м году. на альтернативном вещании по поводу Белого дома и всей этой самой, всей ГКЧПСной. Это было счастье альтернативного вещания, она тогда возникла, и это единственная компания, которая осталась верна себе. То есть она никому не продалась, она не вошла ни в одну сеть. Они продолжали жить, только питаясь от... У них был хороший губернатор. У них было ощущение защищенности. При всех сложностях с Крессом они были с ним в общем в дружбе. Значит, у них сменился губернатор, у них сменилась команда у губернатора, и у них начались проблемы. А сейчас эти проблемы просто нагло ликвидированы как класс. Значит, есть человек, есть проблемы, нет человека, нет проблем. Вот примерно по этому принципу сейчас поступают с этим Томском. Поэтому... На самом деле у меня ощущение, что выбивая время от времени, демонстрируя лучшим в профессии, демонстрируя им, что они, как говорится, не могут сделать ничего, на самом деле добиваются изменения климата вокруг профессии. И в значительной степени этот климат изменился. И это самое обидное, что произошло с нашей журналистикой за эти, вот эти самые последние, скажем, 15 лет.
Ну вот вы знаете, я, слушая вас, вспомнил, что буквально недавно, когда была ситуация вокруг Московского комсомольца, после известных заявлений товарищей единороссов, мы здесь инициировали, опять же, как бы пытались собрать позицию наших коллег. И
почему пытались? Мы и сделали это.
И сделали это, да. Но, к сожалению, далеко. В отличие от ситуации с НТВ, когда абсолютно все подписались, неважно, государственные это или частные СМИ, то в данной ситуации не все далеко подписали вот это письмо в защиту МК. Да? При этом у нас МК много лет выходил в Псково, сейчас он, правда, не выходит, но это было не с этим связано. Но вот это как бы два времени, две эпохи.
Совершенно справедливо, да.
А мне подсказывают, что у нас еще один звонок. Давайте послушаем.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Господа, вот вы, наверное, помните, значит, в клятые 90-е годы, какие были издания, там, «Огонек», «Московский комсомолец», «Московские новости», программа «Взгляд», «Будка гласности». Аргументы и факты были совсем не те, что нынешние, да? Вот, значит... Ну, сейчас вы представляете, наверное, ситуацию в Москве, а уже в провинции, не знаю, насколько вы представили, значит. Из областных газет, пожалуй, Псковская губерния только немножечко еще пока шевелится, как говорится, оппозиционная газета, но больше так и не вспомнишь. Про районные газеты я уже не говорю, доходит даже до того, что на цензуру там в администрацию носят номера перед выпуском. Так вот, вопрос в связи с этим, значит... Нет, вот вначале мнение мое такое, а потом вопрос. Мнение такое, что, значит, не напоминает ли ваш сегодняшний круглый стол медицинский консилиум в морге? Вот, и вопрос такой, вторая часть вопроса. Способны ли вы подать руку, значит, Дмитрию Киселеву, Соловьеву, Леонтьеву и прочей компании? Спасибо.
Спасибо огромное.
Ну что, я начну, да? Значит, нет, я инструмент оставил дома, поэтому я не готов участвовать в
консилиуме
в морге. Поэтому я считаю, что до тех пор, пока живы отдельные, не всложнившие головы журналисты, журналистика жива, потому что живо вольное слово, которое они имеют возможность сказать, написать. И, к сожалению... Конечно, нажим идет через учреждения, но это еще не значит, что они действуют в этих учреждениях на все служащие там головы, голоса, точки зрения и так далее. Значит, этим ребятам я давно уже не могу подать руки, это я и не подам, хотя единственный человек, с которым я вынужден был, значит, общаться, был года два тому назад Алексей Пушков, с которым я был вместе в Совете при президенте. Я ушел из Совета при президенте, когда наш президент пошел на третий срок. Вот, поэтому мне, к счастью, не приходится быть на тех тусовках, где с ними можно пересечься, потому что я за себя не ручаюсь.
Дмитрий Андреевич, ваше мнение?
Я извиняюсь, перед вами, вот человеком, который задал этот вопрос, может быть, за некоторую резкость моего ответа. Знаете, мне очень не нравится вот эта интонация пренебрежительного высокомерия человека, сидящего в партере и наблюдающего, значит, как канатоходец идет без страховки по леске, натянутой высоко. Значит, губерния там, ну, еле шевелится. Слушайте, знаете что, главного редактора и издателя избивают, и дело в отношении него приостанавливают по факту этого избиения. А если вы имели в виду, что он поэтому еле шевелится, так выглядит он хорошо. А говорить вот в такой интонации, газета еле шевелится, значит, что-то вы меня плохо обслуживаете. Я вам вот что скажу. На днях мне рассказал об этом Григорий Алексеевич Явлинский, о том, что в Бразилии, ну или какой-то из латиноамериканских стран, около 70% женщин не знают связи, не понимают, что существует связь между половым актом и рождением ребенка. Вот точно так же, мне кажется, что многие из людей, которые так высокомерно сейчас смотрят за тем, что пытаются сделать независимые медиа в нашей стране, они не понимают зависимости между тем, ходили ли они на выборы, за кого они голосовали, и тем, что происходит с медиа. И вот эту зависимость лучше всего понять. А вот эти вопросы, когда меня тестируют, а подашь ли ты руку, а войдешь ли ты в горящую избу, а остановишь ли ты на скаку коня, я не буду отвечать на эти вопросы, потому что не надо меня тестировать.
У меня тогда к вам, Дмитрий, вопрос, да, связанный как раз вот с вашей эмоциональной реакцией. Ну, вот мы здесь в провинции сталкиваемся фактически ежедневно с общественным мнением. Оно выражается, ну, порой достаточно брутально, да, вот когда появилась радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове год тому назад, то у нас тут тоже вот принесли нам разные карикатуры какие-то здесь с изображением унитаза, там, с еще какими-то подобными вещами. У нас периодически бывают звонки, когда нам говорят, что мы тоже тут пятая колонна и кого-то обслуживаем или ведем себя, в общем, неправильно. Ну, таково вот оно, наше общественное мнение. И мы проводили на Псковской ленте новостей в прошлом году несколько опросов общественного мнения, понятно, что это такие интернет-опросы. Как вы относитесь к тому, что нужно ограничивать свободу слова, нужно указывать журналистам, что им говорить, что им не говорить. В самых разных вариантах, даже, может быть, сейчас Саша найдет.
Да, и я могу сказать.
Да, я просто хочу сказать, что в большинстве случаев общественное мнение было далеко не на нашей с вами стороне, да, оно было, придерживалось совершенно других позиций. Я вот к чему все это рассказываю, к вам и к Алексею Кирилловичу, у меня один вопрос. Почему за вот эти годы реформ, вообще вот за это 25-летие, да, почему свобода слова и гласность перестали быть ценностью для общества? Колбаса – ценность, пригородные поезда, вот это сегодня о чем говорил наш коллега, это ценность. Школы, которые собираются там сокращать, филиализировать, это ценность. Работа – это ценность. Цены в магазинах – это ценность. Свобода, как высшее выражение, не является ценностью для большинства наших сограждан. Понимаете, вот тираж газеты «Псковская губерния», да, очень небольшой, и она не является массовым влиятельным СМИ Псковской области.
Массовым или влиятельным?
Вот и массовым, и влиятельным. И
вы сказали то и другое.
Да. Я попробую ответить. Я могу вам сказать, что буквально еще несколько лет тому назад она была влиятельна. На мой взгляд, сегодня ее влияние меньше, чем это было. Ну, это дискуссионный вопрос.
Дискуссионный. Значит, я уже сказал, что в одной из латиноамериканских стран до сих пор не поняли, каким образом связано рождение ребенка и предшествующий этому половой акт. Точно так же для огромного количества запудренных мозгов наших любимых сограждан, на самом деле они не чувствуют связи между тем, что если в стране нет свободных медиа, и тем, что отменяют электрички. А это связь прямая. Вот когда станет понятно, вот эта простая вещь, что на самом деле цены в магазинах... Нет, я не сказал, народ запудренный мозгами, народ умный, но в отношении него используются такие манипулятивные средства влияния на сознание, что когда для того, чтобы прикрыть рост цен, почему-то говорят, что виновата в этом Америка, хотя как будто это не наши сетевые магазины, ну, повысили цену на белокочанную капусту. Вот сидел Обама ночью и думал, как бы мне повысить на белокочанную капусту цены в России.
Нет. На гречу.
На гречу. Ну вот. А это же мы все делаем. Но для того, смотрите, чтобы власть сняла с себя ответственность, она перекидывает ее то на оставшиеся там 10 независимых медиа, то на Европу, то на Америку, то на кого-то. Не, ребята. Это вы 15 лет проводите там реформ. Это вы 15 лет содержите коррупцию. На самом деле, когда говорят... Ну что, при чем здесь коррупция? Америка против нас. На самом деле, коррупционная составляющая пакета молока, одного пакета молока, составляет более 35%.
Я это все понимаю. Мне
вы,
вот,
да.
Я не вам говорил,
Максим.
Я понимаю. Я попробую вам свою логику изложить. Да? Вот Алексей Кириллович сказал, что там было вот это бешенство правды матки. И мы хорошо помним, что было со средствами массовой информации в 90-е годы. Какие были очереди. Я сам был еще там совсем молодым человеком. Я приехал в 90-м году и шел по Тверской и видел очередь за московскими новостями. Я своими собственными глазами видел. Я это хорошо очень помню, да, там передавали журнал «Огонек», про которого товарищ там вспоминал. Это все было. Потом, как кто-то сегодня верно сказал на круглом столе, за вот эту мнимую стабильность, за то, что все хорошо и вроде бы кажется, мы сидим все спокойно, зарплаты платят, пенсии выплачиваются, там как-то что-то власть ворует, ну пусть ворует, но у меня же все в порядке. Вот эти свободные ценности легко стали обмениваться в начале 2000-х годов. Но сегодня мы видим, пожалуйста, у нас уже совершенно не та социальная стабильность. И при этом мы видим в этом году вот этот ура-патриотический угар, мы видим зашкаливающие рейтинги всех и вся, мы видим вот великодержавную риторику, и мы вот мне такое впечатление, что только за последние года три, с 2011 года, с момента вот событий там на Болотной, уровень в целом каких-то свобод, неважно, это свобода СМИ или там свобода совести, в любой сфере, да, федеральном, региональном уровне, это климат поменялся, вот поменялся климат, вот ощущение поменялось. Вот я не могу понять, почему это происходит. Вот этому же должно быть какое-то рациональное объяснение.
Потому что этими людьми намного удобнее управлять. Потому что эти люди, уже, у которых уже смещен центр тяжести смысла, они, конечно, значительно более податливы на те или иные манипулятивные технологии власти.
Я согласен с Алексеем Кирилловичем. Я добавил бы к тому, что он сказал, еще одну фразу. Я еще плохо изучил ситуацию в Пскове. Я надеюсь, за сегодня, завтра там внимательно повстречаться с бизнесменами, с предпринимателями. Но в основном по стране идет процесс уничтожения частного, малого и среднего бизнеса. У нас в основном все становятся бюджетниками, то есть людьми, напрямую зависящими от государства и от расположения работодателя, то есть самого государства. У нас впервые, Саша и Максим, в стране и в истории мировой средним классом стали люди на зарплате. В основном это государственные служащие и сотрудники различных силовых структур.
Бюджетных организаций.
Бюджетных организаций. У нас появилось выражение «миллионер на зарплате». У нас бюджетник стал, высокооплачиваемый бюджетник стал средним классом, а средний класс, к сожалению, фактически исчез. И вот эта зависимость между работодателем, оно же государство, и человеком, который из его рук получает деньги, приводит к тому, что оно поддерживает его во всех проявлениях. Это одна из глубоких причин того, что происходит. И те же люди, которые сами обеспечивают, обихаживают свою жизнь, стараются ее строить, а им как раз и необходима вот эта ценность. Если хотите, мы работаем для них. Читают пусть все, но мы ориентируемся на тех, кто хочет самостоятельно жить.
Ну, понятно, кто работает в реальной сфере экономики,
да,
что производит добавочный продукт.
Производит.
Да не только производит добавочный продукт, но в эту же категорию вошли и независимые общественные организации, которых объявили иностранными агентами. Нет. Самые интересные, самые... Я прошу прощения, я должен уйти. Я покину ваш прямой эфир.
С хлопанием дверью?
Нет, я не хочу. Я прошу прощения. Уход. Нет, это не демонстративный уход.
Ну, а сейчас бы
мы, по-моему, как раз все нормально, как говорится, договорились. А ты будешь держать фронт без меня.
Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Это был президент Фонда защиты гласности Алексей Кириллович Симонов. Мы благодарим его за приезд в Псков, участие в круглом столе и в радиоэфире «Эхо Москвы». Спасибо огромное.
Счастливо.
Ну, а мы продолжаем программу «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы» в Пскове. В студии остается с нами главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Дмитрий Андреевич, я хотел бы вернуться немножко на несколько лет назад, в декабрь 2011 года, когда в России проходили акции протеста. Многим тогда показалось, что власть реально испугалась и неизбежные какие-то вот либеральные реформы, вот это вот послабление, да. Однако в 2012 году, уже скоро после этого, да, в 2012-м все мы увидели, что, в общем-то, наступление на институты гражданского общества, вот это наступление продолжилось, масса тому подтверждений, я думаю, не мне вам рассказывать о том, что мы увидели. Как вы считаете, вот в чем причина все-таки того, что не оправдались ожидания людей, и все это вот так вот схлопнулось, да, и вернулись как бы в то же состояние. И как вам кажется, что будет происходить дальше? Готовы ли вы сейчас сделать какой-то прогноз в этом отношении?
Саш, когда говорят, что слит протест, слились лидеры, слилось болотное, это вот фейсбучные истины, которые, честно говоря, мне кажутся чрезвычайно банальными. На самом деле Болотное показало о том, что если выборы проходят нечестно и приписываются голоса во время выборов в российский парламент, то людей это начинает очень сильно напрягать. И причина, по которой люди вышли на Болотное, они же никуда не делись. Мы видим сейчас своими глазами, что по большому счету Болотная была права. Но посмотрите, что это за парламент. Разве он связан с людьми? Разве он связан с народом? Они придумывают идиотские законы, лишь бы про них говорили. Они даже сами уже просят, обращаясь к коллегам, один из сенаторов обратился к своим коллегам из Нижней палаты парламента с просьбой не придумывать больше идиотизмов. Эти люди никак не связаны с народом, поэтому они безответственны, потому что они прошли фальшивым способом в Думу. Она в части своих вот этих голосов, которые ей были приписаны, нелегально. А это, знаете, известно, как в бочку меда капнуть ложку дерьма, и это будет уже бочка дерьма. Да. Поэтому причина никуда не делась. Мне кажется, кстати говоря, что власти это очень хорошо услышали. Во всяком случае,
почему тогда вместо того, чтобы пойти на какие-то компромиссы и пустить какое-то там, условно говоря, либеральное послабление, начиная с весны 2012 года и через Думу, и по всем линиям пошли закручивания гаек, все вот эти широко известные законопроекты, эти приговоры, двушечки и так далее.
Да. Значит, это ложное понятое чувство любви к родине. Знаете, есть хорошая книжка, называется «Машинка и велик». Она мне очень нравится, хотя написал ее Владислав Юрьевич Сурков под псевдонимом Натан Дубовицкий. Там есть очень важный диалог. Значит, девочка подходит к папе, а папа – начальник областного УВД, который, как сказано автором, превратил здание ГУВД в лучший бизнес-центр области. И говорит ему: папа, говорят, ты вор. А папа отвечает: дочка, я государство люблю, мне можно. Вот я государство люблю, поэтому мне воровать можно. И вот эти люди, которых бы снесли реальные выборы, но они так любят государство и так тесно за него схватились, чтобы не упустить свою власть, не быть разоблаченными, не быть отлученными от кормушек. Поэтому это идет такая вот реальная, настоящая борьба между одной частью общества и той его верхушкой, которая категорически не хочет оставлять свои места. И это процесс, безусловно, не одного дня, это процесс становления нации. И, кстати говоря, я точно знаю о том, что именно Владимир Путин дал согласие, ну, неформальное согласие, так-то он и не должен, но могли же что угодно, с тем, чтобы Алексей Навальный, например, участвовал на выборах в московскую мэрию. И это были честные выборы. То есть, на самом деле, власть к ним готова, и народ к ним готов. Потом впрягаются все эти ситуации, связанные там, с войной, с тем, что во время любой войны нация сплачивается, как это было в 2014 году, как это было, значит, вот сейчас, значит, мы видим сейчас. Но не надо этого бояться. Абсолютно не надо этого бояться. Та же самая Болотная, она что, выдвигала какие-то экстремистские лозунги? Нет. Что говорили? Говорили про честные выборы в Думу? Говорили, чтобы счетные комиссии не проверяли голоса? Так вот, пожалуйста, на московских выборах уже, с одной стороны, наблюдатели, новый созданный слой людей. Вот этих наблюдателей за чистотой выборов, то есть гарантирующих легитимность политического результата. Мы, например, оборудовали вместе с газетой, с наблюдателями, с Дмитрием Орешкиным, каждый десятый участок в Москве, не встречая никакого противодействия со стороны федеральных органов или московских, тем более, органов власти. Каждый нулевой, с которой оканчивается на ноль, то есть каждый десятый участок был оборудован всеми системами наблюдения и наблюдателями. Так вот, между теми участками, где у нас не было такого пристального наблюдения, и нашими эталонными участками, разница была не более 1-2%, то есть погрешность. Понятно. То есть можно не бояться честных выборов. Мне кажется, что сейчас это уже очень многие поняли, и я вам могу вот гарантировать, что выборы в Государственную Думу 2016 года не смогут пройти по тому сценарию, который прошли выборы в Государственную Думу 2011 года. В том числе благодаря вот этому среднему классу, вот этим продвинутым горожанам, не только московским, а по всей любимой стране нашей. Они уже так не смогут пройти.
Ваши слова, да богу, в уши.
А вот давайте, посмотрим. Вот давайте замажем. Вот по этому поводу.
И запомним, мы будем ждать, когда после выборов 2016 года вновь приедете в Псков, вспомним этот разговор.
Давайте вернемся к теме солидарности профессии. Сегодня вот на круглом столе об этом много говорили. И как бы коллеги из Петербурга и из Москвы нас тут немножко укоряли в том, что у нас нет солидарности. У меня вопрос. А есть ли она, эта солидарность, вот, в общероссийских СМИ в целом, на московском уровне? Есть вот, условно говоря, готовы ли вы там к какому-то объединению, консолидации, не только по политическим каким-то канонам, не только потому, что вы, допустим, там Венедиктов или еще кто-то вот придерживается одних политических взглядов, но и по, исходя из корпоративных ценностей.
Мы еще и выпиваем вместе, что там говорить. Да. Значит, существует этика нашей индустрии. Она действительно есть. Я могу сказать, что когда выселяли «Дождь», то несколько редакций, в том числе наши, предложили «Дождю» свои офисы. Когда происходили ужасные вещи с нами, и у нас, например, погибла Аня Политковская, только одно омерзительное издание позволило себе статью оскорбительного содержания. Они написали, что это, наверное, ее личная жизнь. Потом выяснилось, что это, конечно, только профессиональная работа. Но все издания в нужный, в критичный момент на самом деле поддержали нас в очень тяжелую минуту. У меня нету коллегам никаких претензий. Но я к ним и спрос не предъявляю.
Ну, а вот когда, допустим, там на федеральных каналах, опять же, не буду называть их название, да, там в прошлом году и, по-моему, в позапрошлом появлялись материалы, посвященные, скажем так, протестному движению и СМИ, которые поддерживают это протестное движение, да, когда, в общем, снимали целые документальные фильмы о том, кто там, что там и как там, вот, это привело к какому-то, скажем так, непреодолимому барьеру между...
Простите, я прерву ваш диалог. У нас есть звонок радиослушателя, достаточно давно висит. Вернемся к этому вопросу. А сейчас звонок радиослушателя. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр. Я очень рад, так сказать, лично поблагодарить Дмитрия Муратова за то, что он делает.
Спасибо.
Постоянно слушаю «Эхо Москвы», выпуски Юлии Латыниной. Ваше особое мнение, очень рад, что это особое мнение вы проводите в Пскове. Спасибо, что вы делаете. Это очень важное дело. не думайте, вас в Обскове тоже слушают, следят за тем, что вы делаете. Спасибо, что вы, так сказать, что, того, что в Москве следят. Горят маяки, в том числе благодаря и вам, на которые мы ориентируемся.
Спасибо большое.
Вы просто хотели благодарность, да, выразить?
Да, да. Только, да, ну, спасибо за звонок. Тут и так все понятно.
Да, спасибо. Спасибо, спасибо. На добром слове. Вот это хороший вопрос вы задали, Максим. И на самом деле очень сложный вопрос. Видите, в стране появилось очень много агрессии. И, например, сеть, социальные сети, интернет, которые были сначала движением мыслей, таким медиаусилителем хороших текстов, вдруг превратились вместо сведения счетов в агрессивную площадку предъявления тщеславных амбиций, которые расчувствуются, как обезьянья жопка, уже до абсолютно красного цвета такого накала и ненависти. Там объявляют кого-то рукопожатными, кого-то нерукопожатные, кого-то, значит, пиндосами, а кого-то ватниками, кого-то укропами. Значит, я точно не хочу участвовать в подобных вещах. Понимаете, у нас появилось самовыражение без откровения. Вот человек, он еще в детском саду, он сел на горшок, встал с горшка, уже колумнист, блогер. Он уже начинает упрекать, высказывать. Он еще не добыл никакой информации, ни гроша. Но он уже комментатор. Чего ты комментируешь? Обозреватель ты чего? Своего жизненного опыта. Ты добыл какую-то... Ничего. Но он раздает оценки. Я с этим категорически не согласен. Другой вопрос с теми людьми, которые сознательно идут на пропагандистскую войну с собственным народом. После известного сюжета про распятого младенца десятки молодых людей со всей страны рванули биться с фашистами. Они не могли поверить, что не было распятого младенца. Не могли поверить такую чудовищную дикую ложь. И они рванули туда, и многие погибли. Но я не могу этих людей называть своими коллегами. Потому что они рекрутировали чужие жизни из-за своего вранья, за которое они еще и получили гонорары, ордена. Как к этому относиться? Но существует еще один момент, и вы, Максим, правильно его засекли. Вы знаете, мы ведь друг друга очень многие очень давно знаем. Я знаю Диму Киселева со времен знаменитой передачи ТСН. Это телевизионная служба новостей, ночных новостей. Когда он, Таня Миткова, Саша Гурнов.
Еще конец 80-х, наверное. Да,
да, они выходили в эфир. А это было Флерковский, который сейчас на канале «Культура», да. Владислав.
Молодая, свежая кровь.
Это было.
Центрального телевидения.
Да, и мы понимали, что мы делаем общее дело. И мы понимали, что страна движется по нормальному, трудному очень, демократическому пути. Она становится европейской, открытой. Там в ней людям уже не обеспечено давление какого-то одной там шестой статьи Конституции или там давление на тебя государство. И у нас остались друг к другу вот эти старые, вот это старое время, проведенное вместе. И я, в отличие от Алексея Кирилловича, не могу расстаться с какими-то вещами, которые я очень, очень, очень хорошо помню. В этом нет сентиментальности, в этом есть уважение к собственной молодости. Как к дембельскому альбому своему, понимаете? Ну, понятно же, что конечно. Что такое дембельский. Ты же уже не смотришь, кем кто стал вот из твоего взвода. Ну, это было. А самое-то жуткое. Дело в том, что... Вот смотрите. Колесо на железной дороге расплачивается за свою скорость тем, что оно стачивается. Тем же расплачивается рельс. Значит, булка расплачивается за свою сдобность тем, что она съедается. Журналист расплачивается за свою работу только одним. Он расплачивается репутацией. Дело в том, что репутация – это конечный ресурс. Значит, она трудно зарабатывается, очень быстро теряется. Человек, который решил обменять свою репутацию на благополучие, или, например, он искренне поверил, что это на самом деле, он должен это сказать и даже наврать из-за этого. Это его драма, это его огромная драма. Она описана в романе Александра Бека «Новое назначение». Называется «Шибко». Между тем что ты на самом деле думаешь, и тем, что ради пользы дела тебе необходимо... Тебе необходимо сказать, люди кончают инфарктами, наши бессовестные тут вряд ли, потому что там есть некоторая компенсаторика в виде бабок. Но на самом деле репутация не восстанавливается. Знаете, как сожженные архивы не восстанавливаются репутация. Те люди, которые готовы ей пожертвовать, они знают, что они этим пожертвовали. Многие стараются пройти между струек дождя и делают гадости без энтузиазма.
Ну, вот я как раз хотел понять, да, Довлатовская, здесь мне тоже это напомнило, компромисс, это прутуронка,
когда он говорит, да.
Да, вот здесь хотелось бы понять всегда, где эта грань этого компромисса, что позволено, а что нет. Это для нас, для всех, кто в этой профессии, всегда есть внутренний выбор. Наш эфир подходит к концу. Дмитрий, большое вам спасибо за то, что вы приехали сегодня в Псков, пришли на наш круглый стол и были у нас сегодня в эфире. По-моему, получилось интересно, по крайней мере, для меня.
Да, и для меня тоже. Спасибо.
Беседа.
Спасибо, Максим и Саша.
Всего доброго.
Спасибо.
До свидания. Спасибо всем.
Особое мнение.